«Хай-тек» с Романом Поздняковым.
21.01, Роман Поздняков. На связи прямо сейчас. «Хай-тек» 117.2.ru. Радио. Набирайте в своей поисковой строке и пишите, конечно же, нам в чат все, что вы думаете о высоких технологиях, потому что сегодня среда, а значит, время посмотреть, что же произошло в сфере так интересующих нас технологий за эту неделю. От себя могу добавить, что произошло довольно-таки мало событий, все было очень скучно, но это, конечно же, не повод выключать эфир, потому что, тем не менее, несколько ярких новостей все же есть. Но, скорее, этот эфир будет напоминать, будет содержать в себе меньше какой-то глубокой аналитики по поводу того, что происходит. Даже я уже молчу о том, что Huawei вместе с Трампом никаких инфоповодов нам не дали. Но, тем не менее, единственное, что да, можно сказать, что там Huawei вроде как увольняет около 200 или там 300 сотрудников в США в своем представительстве, но это уже не интересно, это уже настолько тривиальная новость, что, ну, понятное дело, что что-то будет меняться. Коренным образом там ничего нового, все, что мы знаем, то мы уже успели с вами обсудить. Но можно перейти к новинкам в сфере телефоностроения, смартфоностроения, а потом немножко, может быть, даже и полететь в космос, кто знает. Поэтому поехали. Марка HTC, известная нам, которая переживает, к сожалению, не лучшие времена сейчас, она сейчас решила возродить серию бюджетных смартфонов Wildfire, которые были известны еще в 2011 году. Последняя, в общем-то, серия, последний смартфон этой серии был выпущен как раз-таки в 2011 году, когда был еще актуален второй Android, если не ошибаюсь, 2.3, Android 2.3. И был довольно интересный смартфон, особенно с учетом того, что конкуренции тогда было не так уж и много, не было китайцев. Точнее, они были, но выглядели на фоне тех же тайванцев или самсунгов довольно беспомощно. А HTC тогда, конечно, выпускали очень интересные смартфоны. И сейчас они планируют возвращаться к истокам. Как известно, несколько лет назад они решили в сфере смартфонов переключиться полностью на премиум-сегмент, что, как мы видим, не очень хорошо сказалось на финансовом положении компании. А сейчас, видимо, они одумались, и ресурс /Leaks, который публикует утечки от тех или иных производителей, уже опубликовал официальные рендеры и даже характеристики 4 смартфонов новых от HTC серии Wildfire. Соответственно, будут иметь обозначение Wildfire просто, потом Wildfire E, E+, и E1. Разница между ними, в общем-то, невелика. Будут иметь разные величины экраны от 5,45 дюймов до 6,2. В общем, уже лопаты, потому что для меня любой смартфон больше 5 дюймов – это лопата. Несмотря на то, что сейчас, в общем-то, меньше смартфонов не выпускают почти. Я до сих пор приверженец 4 дюймов, которые удобно лежат в руке. Также будут отличаться процессорами, будут MediaTek, там еще всего, Spread, Trum. Я таких процессоров, кстати, не слышал. А также MediaTek будет, в общем-то, преимущественно на всех этих смартфонах стоять. Но что это за Spread Trum? Вот это интересно. Это мне домашнее задание. И вам, кстати, тоже. Если кто знает, пишите об этом в чате. Я сейчас тоже буду смотреть чат и вместе с вами отвечать на вопросы, ваши же вопросы. Также память от 2 гигабайт до 3 и разная величина аккумулятора. Ну и, естественно, будут разные камеры, разные цвета. Но это все, что известно из утечки. Выйдет смартфон, вся вот эта серия, линейка выйдет в ближайшее время, но не уточняется когда. И цены, соответственно, тоже не уточняются. Но, как по дизайну видно, этот дизайн можно найти уже в интернете, дизайн и сами смартфоны будут довольно-таки бюджетными. Но, во всяком случае, они будут выглядеть лучше, чем в 2011 году. как минимум, актуальнее. На этой позитивной ноте идем дальше. Немножечко о будущем поговорим. В 2020 году, вот уже буквально через 8 месяцев где-то даже меньше, появятся смартфоны со 108-мегапиксельными камерами и 10-кратным оптическим зумом. Вот это очень важное уточнение, что именно оптический зум будет 10-кратный, потому что цифровой зум, как известно, он портит качество фотографии. Тут не нужно даже уточнять. Фотография, увеличенная цифровым зумом, состоит из квадратиков, из пикселей сплошных. Здесь же будет оптический зум. Сразу возникает вопрос, увеличится ли от этого толщина устройства. Но, как видим из данных ближайших всевозможных утечек, а также от источника GizChina, смартфона не увеличится в толщине, будет разве что небольшое утолщение в районе камеры, собственно, как это и сейчас происходит в тех же айфонах, а также Google Pixel, ну и многих других смартфонах. Помимо этого, уточняется, что будут, ну, даже примеры приводятся недавно, что Samsung анонсировал выпуск 64-мегапиксельного сенсора для камер смартфонов. Также другие производители производят исследования в этой области. Для 2020 года 65 мегапикселей будет уже довольно-таки тривиальным значением, но эта цифра имеет некую уловку, то есть для того, чтобы увеличить размер пикселя, используется технология 4 в 1, когда 4 соседних пикселя объединяются в один крупный пиксель, скажем так, квадропиксель, для захвата большего количества света. Но это, опять же, такая обманка, скорее всего, для маркетингового вот этого вот эффекта, что вот 65 мегапикселей, это очень круто. Можно печатать портреты на ватманах и вешать в студии. Помимо этого, еще многие характеристики могут увеличиваться в геометрической прогрессии, я уже не говорю о размере оперативной памяти, будет от 8 гигабайт и выше, уже сейчас появляются смартфоны с 16 гигабайтами, но это пока на перспективу. Но то, что я уже прочитал о оптическом зумировании, хотелось бы еще остановиться, немножко проанализировать ситуацию. Уйти в 2006 год, может, вы помните смартфон под названием Nokia N93 и N93i. Раскладушка, казалось бы, самая банальная, с довольно интересным дизайном, особенно N93i с зеркальной крышкой. Может быть, кто-то из вас имел такое счастье обладать этим смартфоном. И вот там как раз-таки был оптический зум. Но он был не 10-кратный. Это было несколько, по-моему, 3-кратный, если я не ошибаюсь. Но он обеспечивался за счет не толщины экрана, ну то есть камера, а за счет ширины смартфона. То есть камера была расположена поперек смартфона, и глазок, объектив камеры выглядывал из боковой грани, точнее ближе к углу, там где находится шарнир не слайдера, а раскладушки. Это было очень интересное дизайнерское решение, оправданное, и понятное дело, что вот эта вся система оптическая, все вот эти линзы, которые между собой двигаются для обеспечения зумирования, они должны располагаться в некой, ну, в неком большом пространстве. Как сейчас это будет решаться? Так же и, наверное, так же, как и с пикселями. Просто будут эти все элементы конструктивно уменьшаться. Нанотехнологии, все дела. Это то, что уже не секрет, не первый год применяется. Но, конечно, в плане соседних пикселей есть в этом минус. То, что будет, как бы они там ни старались, но на вот эту микроскопическую матрицу размером там, ну, вот несколько миллиметров буквально, будет все равно попадать катастрофически мало света. И чем меньше пиксель, тем меньше света на него попадает. А вот по поводу того, куда, на какую матрицу может попадать очень много света. Об этом мы сейчас с вами поговорим, поэтому идем дальше. Итак, полнокадровая беззеркальная камера Sony A7R 4-го поколения получила, внимание, 61-мегапиксельный сенсор. Это полнокадровая камера, которая имеет сенсор размером как раз как обычная 3,5-миллиметровая сантиметровая пленка. Точнее, 36-миллиметровая пленка. Вот здесь, как вы понимаете, света будет попадать в камеру намного больше. Здесь не будет вот этого гемора, извините за выражение, с попытками уловить больше света с помощью соседних пикселей. Здесь классическое. Понятное дело, что я сейчас сравниваю несравнимое. Телефонная камера и камера профессиональная полнокадровая, но это, понятное дело, космос. Больше добавить нечего. Но, что примечательно, новинка способна обеспечить качество съемки, уже приближающиеся к среднеформатным камерам. Это уже 6x6. Вы знаете вот эти вот камеры вроде «Любитель», может быть, вы видели. И там даже можно увидеть изображение с помощью зеркала, которое расположено под углом 45 градусов, и видоискатель, соответственно, направлен вверх. Там можно увидеть изображение, которое проходит через объектив. И оно, естественно, как только поднимается затвор, отображается уже и на пленке, на соответствующей пленке для среднеформатных камер. Это такое отступление для того, чтобы немножко вспомнить, как это выглядит. Сейчас среднеформатными камерами, по-моему, занимается Hasselblad. Такая есть марка. Но не об этом. Сейчас у нас Sony A7R 4-го поколения. Напомню, в модели A7R 3-го поколения использовался сенсор 42,4 мегапикселя. И вы меня спросите, ну зачем столько мегапикселей? Ну, понятно, маркетологи, там в телефонах это все до 100 мегапикселей, потом будет 200, 300. Но профессиональная камера, ведь там человек знает, что он хочет. Он покупает камеру, которая решает его конкретную задачу. И он уж точно не купится на эти все маркетинговые заманухи. Вроде количества мегапикселей там или, не знаю, толщины корпуса, как вариант. А в этом есть определенный смысл, потому что профессиональные фотографы, в том числе портретные, которые снимают для рекламы, им нужно обеспечивать высокое качество съемки для тех же бордов, билбордов. Меня часто поправляют, бигбордов. Билбордов, которые висят на улицах наших городов, 3x6 метра. Естественно, там каждый пиксель должен быть индивидуальный. Там нельзя будет просто увеличить изображение с телефона, то, чтобы потом подойти близко и увидеть квадратики. А 64 мегапикселя, в общем-то, для... Да, 61 мегапиксель для этого вполне себе подходит. Не совру, если скажу, что уже давным-давно Canon 5D Mark 2, 3, 4, 5... По-моему, 5 уже есть. Они уже давным-давно обеспечивают аналогичное качество, но... Там это же те же камеры, они все-таки зеркальные. А здесь у нас беззеркалка. И Sony на фоне Canon здесь уже заметно выигрывает, потому что компактный корпус вмещает в себя вот такого вот монстра с точки зрения технологий. Также четвертое поколение A7R может вести серийную съемку фотографий 10 кадров в секунду, то есть репортажным фотографам это тоже подойдет. И раз уж я уже чувствую, как вы заинтересовались этой камерой, вы уже хотите ее купить прямо сейчас, я вам ее разрекламировал, можно сказать, продал. Именно для вас цена данной камеры составит $3,500. Я думаю, не так уж и много ради такого функционала. А вот в продажу она поступит в сентябре этого года. Собственно, естественно, по поводу видео, стоит остановиться на видео, поддерживается запись в разрешении 4К и в формате HDR. И в этом плане все самое интересное. Остальные конкретные данные вы сможете найти в интернете, источник новости The Verge, там все это написано наиболее подробно. А мы идем дальше к нашим телефонам. Итак, Xiaomi представила Mi A3 на чистом Android. У нас есть смартфон Xiaomi Mi A1, A2. И, ну, с недавних пор Xiaomi стала производить смартфоны на чистом Android без своей вот этой надстройки под названием MIUI, которая, в общем-то, является одной из лучших, на мой... Да, наверное, самой лучшей, на мой взгляд, оболочкой для Android, которая также имеет огромное комьюнити в мире. Знаете, особенно в Китае, множество форумов, на которых пользователи делятся опытом использования данной прошивки. Также данная прошивка ставится и на другие смартфоны. Я лично ставил MIUI, по-моему, 6-ю на Samsung Galaxy S2. Это в то время, когда Galaxy S2 уже перестал поддерживать Android. По-моему, 5-й Android на него уже нельзя было поставить. А вот с помощью MIUI можно поставить и 5-й, и, по-моему, даже 6-й Android. На Galaxy S2, внимание, 2011 года аппарат. И вот такое вступление хотел бы приурочить именно к смартфону Mi A3, который является уже третьим в линейке Android One. Это линейка смартфонов с чистейшим, без малейших каких-то модификаций Андроидом. Естественно, многие поймут, что да, это намного лучше, чем Android с какими-то оболочками дополнительными и прочими свистелками и так далее, потому что разработчик один, чисто Google, и все, больше никто туда не влазил. Чистейшая ОС. А вот с теми же MIUI могут происходить конфликты, в том числе на разных устройствах разные конфликты, потому что Android — это Google, MIUI — это Xiaomi, и различные настройки системы, а также библиотеки и так далее, могут конфликтовать друг с другом. Они могут даже не знать о существовании друг друга. Но это отдельная тема. Поэтому для таких пользователей, которые хотят избежать всех этих приколов, Mi A3 6,1, почти 6,1 дюймов экран, разрешением всего лишь 1520 на 720 пикселей. Это в то время, как на Mi A2 был экран 2160 на 1080 пикселей. Почувствуйте разницу. Но зато в новом смартфоне сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Батарея мощной емкостью 4030 мАч. Процессор Snapdragon 665, самый тривиальный на данный момент, не самый новый. И 4 гигабайта оперативной памяти. Android 9 без каких-либо оболочек, как я уже сказал. Также быстрая зарядка будет, а вот беспроводной зарядки нет. Цены, если кому интересно, 64-гигабайтная версия обойдется в 250 евро. А версия с памятью в 2 раза больше всего лишь на 30 евро дороже, то есть 279 евро. Когда смартфон появится в России и в СНГ, пока неизвестно. И какая наценка у нас на наших рынках будет, тоже неизвестно. Также, если кому интересно, на задней панели 3 камеры. Ну, кого этим уже сейчас удивишь. И, кстати, 48-мегапиксельный модуль является основным. Что, в общем-то, тоже, как я понимаю, даже на бюджетных смартфонах не является каким-то удивительным показателем. Помимо этого, есть 8-мегапиксельная камера для широкоугольных снимков и 2-мегапиксельная для размытия фона. Ну, то есть, чтобы просчитывать изменения фона, чтобы вычислять главный объект, вокруг которого будет уже построена некая глубина резкости. Ну, а спереди камера на 32 мегапикселя для самых качественных CPA-шек, которые вы сможете запостить в Instagram. Так что скорее покупайте, а мы идем дальше. Итак, мы идем к айфонам. Естественно, мы давно про айфоны не рассказывали ничего. А вот в iPhone 12 впервые появится 3D-камера. Вот, очень важное. Я вообще-то изначально подумал, что, когда еще вышел только iPhone, даже не 10, а iPhone 7 Plus, что задняя двойная камера это уже 3D-камера. Ну, в общем-то, еще в 2011 году, если мне не изменяет память, были такие смартфоны, как LG Optimus 3D и HTC Desire 3D. В общем, у нас сегодня целый экскурс в историю получается в эфире. Как говорится, 117.2 исторический. А вот по поводу... Вот по поводу чата, кстати, у нас тут много сообщений в чате насыпалось. Сейчас я на них отвечу. Немного о 3D-камерах. Значит, вот эти смартфоны, которые я перечислил, LG Optimus 3D, HTC Desire 3D, они как раз-таки обладали двойными камерами. Не помню, сколько там мегапикселей, но именно тогда был основной упор именно на 3D-функции. То есть даже интерфейс системы был как-то уподоблен трехмерному формату. Даже в HTC надо было смотреть через трехмерные очки на экран, а LG имел такую вот функцию, как 3D, что-то там, 3D, как это маркетинговое наименование. Вот эта вся функция имела. И было похоже это на вот эти календарики из детства. Если вы помните, там, где нужно было разные, ну, под разными ракурсами, мы могли видеть разные изображения. Поворачиваешь чуть влево, там, например, зайчик уже с полной корзиной грибов. Поворачиваешь вправо, с пустой корзиной. И также там. Но от этого очень жутко болела голова. Естественно, дальше эта тема не развивалась. В LG стандартный Android дальше ставился. Ну а потом, когда в 2016 году вышел iPhone 7, если я не ошибаюсь. Да, в 16. И 7 Plus обладал уже двойной камерой. Но она не имела никаких приставок, ни 3D, ни 4D, тем более. Это была обычная двойная камера для обеспечения глубины резкости получаемых фотографий. И, в общем-то, все. По большому счету, никаких трехмерных функций, там, создания каких-то анимаций и так далее, в этом не присутствовало. И вот сейчас появляется новость, что в 2020 году Apple встроит в свои айфоны трехмерный датчик для задней камеры. Чем-то эта вся система будет напоминать систему TrueDepth, которая используется сейчас на Face ID, которым мы успешно разблокируем свои 10-е айфоны. А в основной камере датчики нужны будут для более качественных портретных снимков и также для улучшения возможностей дополненной реальности. Ну, то есть, если сейчас дополненная реальность помогает нам просто померить линейкой, виртуальной линейкой расстояние от точки А до точки Б, то с помощью трехмерной вот этой камеры можно будет еще что-то. Это нам не раскрывает производитель пока что. В общем-то, это не производитель пока публикует данную инфу. Минг Чи Ко, это, я так понял, инсайдер, который довольно часто публикует правдивую инсайдерскую информацию. И по его мнению, кстати, такая камера появится сначала в iPad, а потом уже в iPhone. Вот такая вот история получается. iPad, кстати, тоже более, для более творческих людей, для производства контента ориентирован. iPhone все-таки более для потребления контента, так что, возможно, это имеет смысл. Ну, а портретные снимки, естественно, таким образом тоже улучшатся, так как не просто будет размываться фон на... Скажем так, отрезаться фон от основного объекта съемки, от человека, например. Но еще и прорабатываться глубина резкости в деталях. Например, там один объект отдален на 5 метров, другой объект на 10 метров, значит, он будет еще больше размыт. И это будет уже настолько прогрессивно, что снимки, даже если сейчас сложно отличить от хороших таких портретных объективов на зеркальных камерах, то уж в 2020 году, наверное, уже и смысла не будет их отличать, потому что все будет практически идентично.
Про зеркалки все забудут вообще.
Я думаю, что профессионалы, которые до сих пор в том числе пользуются и пленкой, и зеркалками, И даже без зеркалками они, наверное, все равно будут гнуть свою линию, потому что мы профессионалы. Мы снимали еще при царе Горохе. И мы-то знаем, что надо. А эти ваши телефоны новомодные, это все маркетинговая фигня.
Того, да.
Да, обычно так и происходит. Old school, в общем-то, имеет весомый процент среди профессионалов. Что, в общем-то, не так уж и плохо. На каждый товар есть свой покупатель. А я возвращаюсь в наш чат. Эх, да, у нас тут много информации. Кстати, по поводу FaceApp. Что вы думаете по поводу FaceApp и ему подобных приложений? Естественно, эту новость мы тоже будем сегодня обсуждать. Я подготовил небольшую информацию по этому поводу. Классное решение сбоку камеру встроить. Да, когда-то инженеры Nokia щеголяли довольно оригинальными решениями. К сожалению, сейчас это все кануло в лету. Nokia сейчас вроде как выпускается на китайском заводе Foxconn. И даже финны это все организовали, бывшие сотрудники Nokia, HMD Global. Но все равно это все походит на обычные клоны других Android-смартфонов. Единственное, что-то более-менее оригинальное там, это оптика Carl Zeiss. В общем-то, как и была в старых Nokia. Неинтересно, когда твой телефон умеет фотографировать лучше тебя. Да скоро телефоны будут не только фотографировать лучше, они еще и будут жить лучше думать. Они будут жить лучше, они будут думать лучше, они будут... Да, в общем-то, они будут все делать за нас, для нас, и нас использовать уже, как мы сейчас используем нынешние телефоны. В общем, восстание роботов близко. Лучше Mac Pro купить. Я вообще считаю, что лучше покупать Mac Pro, потому что, ну, если есть деньги, то почему бы и нет. Особенно новый, который похож на терку. Если есть лишние 6 тысяч, а, ну и плюс еще монитор, то, я думаю... Это такой девайс, который закроет все потребности на ближайшие лет эдак 10. Нету задач сейчас, которые смогли бы загрузить Mac Pro на полную. Вот это я говорю точно. Хоть я им не пользовался, я только видел один раз в жизни. И то старый Mac Pro, тот, который похож на ведро. Ну, ладно, не один раз в жизни, но просто видел. Итак, ну а я считаю, что самое время пойти на небольшую паузу. Как вы считаете?
Я считаю точно так же, если вы меня, конечно, спрашиваете.
Да, конечно. И слушатели, я думаю, что слушатели будут не против узнать немножко новых слов из английского, наверное.
Ну нет, английского сегодня, к сожалению, не завезли.
К сожалению,
хотя, в принципе, слушайте, давайте сделаем, как бы, наш же прямой эфир. Да, сейчас пойдет реклама, а потом сейчас я за 30 секунд найду вам английский. Не вопрос. Хай-тек с Романом Поздняковым вернемся через, наверное, минуты полторы.
Хай-тек с Романом Поздняковым.
21.31. Подучили сейчас немного английский язык, вспомнили самые нужные слова, которые вам понадобятся при общении с иностранцами. Кстати, что интересно, в таких странах, как в Австрия, насколько я знаю, и еще, да, Австрия, по-моему, точно, там вообще англичане будут ошеломлены, потому что их никто не поймет вообще. Там вот немецкий язык нужно знать, желательно из международных. Ну, а английский там, если вы по-английски что-то кому-то скажете, вас не поймут. И уж тем более по-русски вас вряд ли поймут. Что делать, разве что языком жестом общаться.
Ну, это, наверное, не считая Вены все-таки и других городов известных таких.
Ну, больших. Да, более туристических, да. Но, опять же, такая тенденция, что... Австрия, насколько я помню, и Швейцария. А Швейцария, хотя там свои, конечно, интернациональные.
Про Швейцарию такие. Вот я могу поверить, да. Про Швейцарию вот. Действительно.
Вот, но так или иначе тенденция вот есть такая. А мы возвращаемся к нашим технологическим процессам. FaceApp затронули уже, естественно, тренд, который завирусился в последние несколько дней в этих наших интернетах. Я вот даже на телевидении, у меня есть работа на телевидении, я утром работаем, думаю, ну хотя бы там я спрячусь от этого всего. Но нет, наши ведущие умудрились даже в прямом эфире сфоткаться и превратить себя в себя же через 50 лет, и все это показывалось в прямом эфире. Ну, точнее, это было как такое прощание. До свидания.
В смысле,
точнее, это было такое конец эфира, скажем так.
То есть это такое метафорическое, типа, вот к чему мы все придем через 50 лет, или что?
Ну, это было такое, опять же, я не люблю слово прощание, оно у меня ассоциируется, как будто бы все, эфиров больше не будет никогда. Это был такой конец эфира. Ну, в 9 часов обычно заканчивается эфир утренней программы. И они таким образом сказали зрителям пока-пока. На заднем экране высветилась их же фотка их обработанных в этой программе. И сами ведущие встали в такую же позу на фоне этой же фотографии. Получилось довольно забавно, особенно с учетом того, что это политический канал. А при этом как такое импровизированное «до свидания» для зрителей вышло довольно забавно.
Но при этом вот эта вот фотография, она была сделана как бы в прямом эфире, она не была заготовлена заранее. Или как это происходило? Мне вот технически интересно.
Технически, ну, это было сделано за рекламу.
А, ну то есть, все, понятно.
Да, то есть за рекламу, ну, по сути, то есть в то же время, практически в прямом, во время вот эфира, но в перерыве. Поэтому они не сильно изменились за это время. А вот в данном случае мы, конечно, можем обсудить тоже FaceApp, раз уж такое дело. Тренды — это то, что сложно обойти. Что самое интересное, приложение появилось уже довольно давно. Оно уже когда-то трендилось, вирусилось. Были в 2018 году, по-моему, или в 2017. Такие вот флешмобы. Но почему-то именно сейчас кто-то запустил этот флешмоб. Как я понимаю, все это началось с Гариков Харламовых, Тимуров Батрунтиновых и Михаилов Галустянов. И после этого все остальные решили подхватить волну и думаю, а чем мы хуже? И начали выкладывать себя в инстаграмах в вот этой вот уже ставшей привычной обработке. Выглядит это все, конечно, жутковато, но больше всего мне понравилась фотография Артемия Лебедева, который решил два раза себя обработать в этой фотографии. Ну, то есть он обработал свой снимок в программе FaceApp, а потом уже этот обработанный снимок еще раз прогнал через FaceApp и снова выложил. Как метко заметил один из комментаторов его инстаграма, похож на засохший батон. И довольно забавно. Мне нравится, в общем-то, у Артемия Лебедева его самоирония, которая в этот раз тоже себя проявила. Собственно, что-то новое сказать по этому поводу будет сложно, приложение уже старое, и каких-то других функций. Ну, помимо старения, функции старения, это приложение может менять вам прическу, может вам улыбку добавлять. Кстати, тоже был такой флешмоб еще давно. Люди выставляли коллажи из 4 фотографий, там, где они с улыбкой, где они с другой прической, где они, по-моему, девочки. В общем-то, довольно забавно, но я себя не фоткал, скажу откровенно. Я решил так, что я пойду против системы, сфоткаю себя тогда, когда уже никто не будет фоткать. Когда приложение, скорее всего, даже удалят из App Store и Google Play, когда все об этом забудут, я наконец-то расчехлю свой старенький iPhone, сфоткаю себя и выложу в Instagram. И вот это будет действительно поход против системы. А что вы думаете по этому поводу? Пишите об этом в наш чат. К сожалению, я иногда читаю чат с небольшим опозданием, поэтому все, что вы напишете, я прочитаю, но где-то минуток эдак через 5. А у нас, хотел сказать, а у нас реклама, но нет, у нас новые новости, идем дальше. Итак, новости о наших девайсах вроде как закончились. О смартфонах я рассказал. Xiaomi. А, вот iPhone. Последняя новость о девайсе, что в 2020 году, скорее всего, тоже может появиться, не появиться, а скорее произойти некое обновление в логотипе Apple. что на новых айфонах впервые в истории может смениться логотип Apple. В последний раз логотип Apple менялся уже довольно давно, уже когда это, в 80-х, ну да, в 80-х годах только, когда появилось вот это вот самое надгрызанное яблоко.
По-моему, один раз вообще он сменился, и вот с тех пор так и нет.
А, нет, он был в 90-х еще, точно. И вот это я сейчас раскрою. Сначала был логотип с такой сложный. Это была целая, можно сказать, гравюра, на которой был изображен Исаак Ньютон. Ньютон, на самом деле. На которого падает яблоко. И сверху и снизу была такая лента, которая опоясывает весь этот, всю эту конструкцию, так сказать, на которой было написано Apple Computer Company, как-то так. Потом появился радужный логотип Apple, который очертаниями уже нам знаком, то же самое нагрызное яблоко, но он был радужный, состоящий из 1, 2, 3, 4, 5, 6 полос. То есть он отличался от флага ЛГБТ, как многие хотят сравнивать, но был тоже радужный. Просто там другой порядок цветов и немного другие цвета. Так что всем, кто любит спекулировать на этой теме, не спекулируйте, это абсолютно разные радуги. А потом поменялся логотип уже, если я не ошибаюсь, в 90-е, после прихода Стива Джобса, после его возвращения в компанию в 97-м году, и логотип стал монотонным. Он стал серебристым, но в некоторых случаях его используют как черный, и в любом случае просто монотонный логотип, обычная вот такая векторная форма. И вот сейчас, если верить источнику от консультанта MacRumors, довольно авторитетное издание иностранное, Apple планирует представить новое устройство, даже не в 2020 году, а в этом уже году, в котором будет использоваться тот самый радужный логотип компании. Какое это будет устройство? Так, извините, я тут с кошкой немножко... Она мне тут чуть не разрушила весь мой, всю мою систему акустическую. Так вот, о каком устройстве идет речь, пока не уточняется. Это может быть или iPhone, или iPad. Может быть, это какая-то специальная серия по типу Product Red, которая выпускается в красном цвете, и часть дохода с продаж, которая идет на благотворительность. Но учитывая, что цветной логотип использовался еще в первом Макинтоше 1984 года, нельзя исключать, что он может появиться и на каком-нибудь там MacBook'е или iMac'е, или, ну, Mac Pro вряд ли. Mac Pro уже появился, и в ближайшие лет эдак 5 его вряд ли будут обновлять как-то кардинально. Но, конечно, эта информация может оказаться и ложной, но, тем не менее, возьмите на заметку, все это может быть правдиво. Итак, в принципе, добавить по этой теме больше нечего. Идем дальше. И от гаджетов, которые помещаются в наши карманы, к гаджетам на колесах. Работники Tesla говорят, что Model 3, самая бюджетная модель компании, производится с грубейшими нарушениями, в общем-то, производственного процесса. Например, даже тут показывают фотографии, которые можно будет найти в интернете. Источник, кстати, CNBC. И там можно будет увидеть фотографии, на которых, например, не до конца закручены болты и гайки. Прямо вот видно, что болтается, как попало. А некоторые трещины на пластиковых деталях, например, там бачки каких-нибудь стеклоомывателей или коннекторы проводов. В общем-то, трещины на вот этих деталях заматывались изолентой, просто как попало. Казалось бы, ну это, наверное, китайцы производили так машины до 2005 года, а может и до сих пор где-то производят. Но это речь идет как раз-таки о заводе Tesla, который специально был построен как раз для производства Model 3. Когда-то еще видел видео в прошлом году, где этот завод облетали дроном. И там этот цех GA4 представляет себя обычную палатку. Ну, то есть палатка такая в пустыне, которая не герметична, не защищена от влаги и пыли, по большому счету. Уже тогда об этом шли разговоры. То есть я... Вы сейчас подумаете, что я такой хейтер Тесла, что как так? Но нет, мне нравится Тесла, мне нравится вот эта вот инновационность, которую они привнесли в наш мир. Они популяризировали электромобили и сделали их премиумными. Но как так? Как тебе такое, Илон Маск? Вот почему цех GA4 настолько ущербен? Если фотографии показываются, где стоит обычный обогреватель УФО, ну, знаете, такие обогреватели, который ночью греет сотрудников, потому что ночью там холодно, а днем жарко. Плюс ко всему попадает вода из-за дождей, лужи по цеху там, в общем-то, нормальное дело. Ну, а, естественно, Тесла отрицает все обвинения, называет это все анекдотами и, естественно, говорит, что все это происки конкурентов, происки хейтеров. На самом деле объясняется это все, вот эта вся ситуация, тем, что нужно производить больше автомобилей, они не могут остановить конвейер для того, чтобы, ну, останавливать конвейер для того, чтобы более детально исправлять некоторые недочеты в производстве. И все это латается буквально вот по ходу производства. Конвейер штампует Model 3. Model 3. Но при этом каждая модель может... Каждый автомобиль может обладать каким-то сюрпризом в виде изоленты, например. Также в цеху можно встретить насекомых и мышей. Опять же, как тебе такое, Илон Маск? Пишите об этом в чат. Что вы думаете по этому поводу? На каких производствах работаете вы? Хуже у вас, чем в цеху Теслы? Или лучше? А я, кстати, да.
Да, мне пришло в голову, что если теперь найдется какой-то блогер, который купит 10 автомобилей Теслы и проверит, разберет их, проверит, есть ли там на самом деле трещины, то он сделает сенсацию мировую вообще. То есть это выйдет и там из-за количества потраченных денег, из-за того, что вот тема хайповая, это вообще взорвет все, мне кажется, на любом языке можно.
Судя по всему, да, на самом деле было бы интересно до винтика разобрать некоторые модели, посмотреть, насколько они вообще отличаются друг от друга, где хватает винтиков, где винтиков не хватает. На самом деле... Сложно сказать. Кстати, не уточнил, что завод вот этот вот GA4, да, цех Tesla, он как раз-таки находится в Калифорнии, там, где Кремниевая долина и все вот эти ваши Apple. Но, тем не менее, вот какие-то такие у них условия. Понятное дело, что Tesla сейчас переживает не лучшее финансовое положение, не лучшие времена у них, вообще могут они вот-вот стать банкротом. Хотя, как известно, банкротство, оно обычно не всегда приводит к там остановке производства, например. Это может быть просто отказ от исполнения обязательств перед кредиторами, но при этом производство может еще идти, просто будет как-то это все переформатировано. Не буду забегать наперед, просто информация для размышления. Если хотите купить Теслу, то проверяйте ее очень детально. Ну а мы
разбирайте
пока...
до болтиков.
Желательно, да, приходите в автосалон с гаечным ключом и разбирайте. Ну а мы пока вряд ли купим Теслу, поэтому пойдем дальше. Еще немного о софтверных уязвимостях, которые так часто нас могут подвергнуть опасности, даже я бы сказал. Опасности самые настоящие. Исследователи из Symantec, производителя антивирусов, нашли новую уязвимость в мессенджерах WhatsApp и Telegram на Android. Что интересно, в мессенджере Viber почему-то, во всяком случае, в этой новости он не упоминается. Наверное, потому что о нем, в общем-то, там и не знают. Источник новости The Verge Поэтому, может быть, они не знают, что Viber — это Viber. Но суть в чем? Проблема-то не в самих мессенджерах WhatsApp и Telegram, а данная уязвимость работает в этих мессенджерах именно на Android. То, о чем я как раз говорил когда-то, что Android, помимо того, что фрагментация у него, что у него, что он засоряется через пару месяцев, и что Android-девайсы неликвидные при последующей продаже, то Android еще и опасен. Я не говорю, что iOS абсолютно безопасно, но судя по тому, что в Android до сих пор находятся какие-то дыры, простите за выражение, ну дыры, реально дыры, как тут еще сказать, то, скорее всего, если вы работник спецслужб, то вам не нужно покупать этот девайс. А суть вот этой уязвимости в чем? Дело в том, что мессенджеры все медиафайлы сохраняют во внутреннее хранилище Android, которое доступно как через приложение, так и через внешние, ну, внешние,
файловые
внешний
менеджеры.
Доступ. Да, да. В общем, с внешним доступом для других программ. Через кабель, например. И вот последние используются в WhatsApp по умолчанию. А в Telegram эту опцию нужно включать отдельно. Ну, я помню, как Telegram работает. Там обычно все это сохраняется в облаке самого Телеграма, что, мне кажется, намного оптимальнее. Даже при переустановке Телеграма ваши все медиафайлы остаются на месте. При переустановке WhatsApp или же Viber вам не удастся ничего восстановить, если вы предварительно не сделали резервную копию. Например, в тот же Google Диск. Там есть такая опция. Или внутреннее хранилище Android, или же Google Диск. Ну а в случае с iOS-девайсами это iCloud. И вот использование внешнего хранилища на зараженном устройстве будет как раз-таки опасно. Заразить устройство на Android, я думаю, тоже не составит особого труда. Ну а перехватывать эти файлы будет довольно-таки легко, если хакер, ну, в общем-то, подготовлен. А так как, кстати, получил название Media File Jacking, то есть настолько все специализировано, представитель WhatsApp уже сообщил, что, ну, это такая вот коренная проблема, что менять ничего не будет, потому что если изменить настройки конфиденциальности, то это может привести к еще большим проблемам. Ну, а Telegram пока и вовсе не комментирует данную ситуацию. Что с Viber? Я думаю, то же самое, потому что у них примерно похожая система хранения данных, как и у WhatsApp. Это судя по их настройкам. Поэтому, если у вас Android-девайс, то, как я понимаю из данной новости, нужно настроить хранение всех медиафайлов внутри устройства. А еще лучше вообще не принимать медиафайлы. Потому что, так или иначе, перехват этих вот всех медиафайлов будет, ну, в общем, не будет составлять труда для хакеров. А еще лучше просто не заходите на подменные сайты. Пользуйтесь антивирусами для Android. Ну, видимо, как-то так.
Так, секунду, а если...
Да.
Простите, что перебиваю. Если я, например, пользуюсь Телеграмом на Android-устройстве, вот у меня Android-устройство, там установлен Телеграм. Телеграм скачивает себе какие-то картинки, которые там ему надо показать мне, да, а почему, собственно, я наверное, должен, наоборот, запретить хранить в телефоне, что бы то ни было.
Получается, там, как я понимаю, вот исходя из вот этой... описание вот этого вот медиафайл джекинг, как раз идет перехват файлов, которые идут во внешнее хранилище. И даже подмена этих файлов может происходить вот именно при использовании внешнего хранилища, такого как Google Диск. Вот. Что интересно, но я думаю, что перестраховаться надо и внутреннее хранилище не использовать. Но что касается Телеграма, то внешнее хранилище у них как раз-таки выполняет, в роль внешнего хранилища выполняет как раз-таки облако Телеграма.
Ну да.
И там, как по мне, это намного все безопаснее уже реализовано, потому что Телеграм — это свой протокол шифрованный, который уже, вне зависимости от системы, Android это или iOS, во всяком случае, обеспечивает большую безопасность, как по мне, как мне кажется, чем тот же WhatsApp или Viber.
WhatsApp или Viber, как бы известный факт, что WhatsApp и Viber, как только вот, например, у нас здесь... Опять я когда начинаю комментировать, я все время комментирую ситуацию в России, так как-то получается.
Да, конечно, это актуально.
Да, когда вот у нас, значит, стали блокировать Telegram, придумали этот реестр там распространения этих... распространители информации, давайте, говорят, там, ключи от мессенджеров, все будем, значит, читать ваши сообщения. WhatsApp тут же, как миленький, сдал, в отличие от Telegram, который, в общем, потому у нас и заблокирован. Так что WhatsApp'ом, в принципе, пользоваться, ну, если там вы живете в России, то WhatsApp'ом пользоваться не очень.
Ну что ж, я как человек, который живет в Украине, в принципе, могу пользоваться WhatsApp'ом. Хотя, ну, да, как по мне, если WhatsApp принадлежит Facebook'у, то, наверное, и Facebook как-то должен был бы договориться с российскими спецслужбами. Или WhatsApp, конечно, как-то это отдельно сделал.
Он это сделал.
Ага. Что ж, Марк Цукерберг, оказывается, агент влияния ФСБ.
Да все они теперь у нас агенты влияния, что ж делать. Поэтому да, теперь Телеграм у нас как бы такое вот формально за, например, публикацию в Телеграм-канале нельзя судить, потому что как, он заблокирован в России, формально его не существует вообще больше.
Поэтому... Но даже если посмотреть вообще Телеграм-сообщество, я вот смотрю здесь количество каналов и количество подписчиков этих каналов, ну вот российское сообщество Телеграм, оно огромное. Я... только недавно начал замечать какие-то украинские телеграм-каналы, в том числе там по политике, по общественным каким-то вопросам, ну вот, и так далее, которые вот могли бы сравниться по какой-то смысловой наполненности с российскими телеграм-каналами. Например, тот же Незыгорь, например, если почитать, или еще какие-то телеграм-каналы. У нас тут только под выборы начало что-то появляться, и там тоже довольно интересную инсайдерскую информацию иногда сливают. И, казалось бы, хотя у нас Телеграм не заблокирован. У нас заблокирован ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru и Яндекс.
Полностью Яндекс заблокирован.
Абсолютно.
И почта, вот. И ничего не работает.
Ничего.
То есть теперь, украинцы вынуждены теперь, как бы, ну если почта, то Google.
Ну, у нас есть почта Укрнет, а вот все остальное как-то не задалось. Мне всегда было странно, почему в Украине как-то не появилось своего Яндекса, например, или Mail.ru по технологичности, да. Потому что очень технологичные компании, во многом даже карты Google меня недавно завели в какой-то лес, хотя искал дом девятиэтажный. А вот Яндекс с этим справился очень неплохо. Только единственное обидно, что Яндекс не дал мне скачать офлайн-карты в Берлине, потому что их нет. А вот у Гугла это все есть. Ну, я думаю,
а для офлайн-карт, кстати, Maps.me есть, который тоже Mail.ru, правда, сделал, но если вы пользуетесь Яндексом, то я думаю, что Maps.me вам тоже дадут скачать.
Да, Maps.me пользовался. Но как-то я не помню, то ли в Германии оно не сработало, то ли... А какая уже разница?
Ну,
в общем, это отдельная тема. Да. Но в любом случае, это мы отошли немножко от темы. Так или иначе, Telegram хоть и заблокирован, но он все равно пользуется успехом в России. Но в Украине так он и не блокировался, и тем более все успешно продолжают постить котиков и распространять всякую информацию. Ну, а мы продолжим распространять информацию на волнах радио 117.2 и пойдем... прямо сейчас дальше. Так, у нас 4 минуты до конца эфира, даже 3. Чем бы вас повеселить? Давайте так. В России показали первый беспилотный трактор. Наверное, одна из главных новостей этой недели, но я ее отложил на потом. Корпорация Роскосмос, что важно, представила свой первый трактор без водительской кабины, потому что она там, как вы понимаете, не нужна. Машина умеет самостоятельно строить маршруты. Я всегда избегал этого слова, но маршруты она строит самостоятельно. И может ехать по заранее построенной траектории, которая вписывается в определенную программу. Разработка легла целиком и полностью на Роскосмос, хотя, казалось бы, ну, если это Роскосмос, то, наверное, этот трактор надо будет использовать где-то на Луне. Ну, чтобы хотя бы как-то оправдать именно Роскосмос это все производил. Вы вот думаете, я смеюсь тут, сидя в Украине над российским трактором. А что ты-то придумал, да? Что у тебя придумали? Спокойно. На следующую передачу найду украинские беспилотные разработки, если таковые имеются, дабы выровнять ситуацию. И тоже, может быть, даже посмеюсь. В хорошем смысле. Ирония – это всегда хорошо. Этот трактор работает, как вы понимаете, без кабины, без руля и педалей. И даже места для человека в нем тоже нет. Зато есть устройство, которое получает сигналы от спутника. Вот здесь вот Роскосмос уже оправдан. Который сообщает ему, этот спутник, где он находится с точностью до 10 сантиметров. Ну и понимая, что окружает этот трактор, он строит маршрут уже самостоятельно и добирается туда, куда указана была ему в программе точка. Презентация произошла вот как раз на этой неделе. Разработчики признались, что во время испытаний трактор хоть и работает под присмотром человека, но все же он хотя бы работает. И пока что за правильностью его движений нужно следить. Так что не все еще потеряно, раз даже тракторы у нас и у вас делают беспилотными. Значит, технологии идут, технологии движутся вперед, хай-тек продолжается. И на следующую неделю я уже вот с завтрашнего дня начинаю готовить вам новые интересные новости. А мы на 117.2 говорим вам до свидания. До следующей среды. Слушайте повтор завтра. Ну, а я говорю вам пока и доброй ночи.